Космический магнит направляет соотношение между силами тех тел, которые достигают высших миров. Это можно понять так. Любовь направляет взаимоотношения творческих сил, тех тел или тех форм, которые достигли высших миров, высота которых определяется силой единения, царящей там. Если это звучит слишком отвлеченно, то можно привлечь к миру человеческих отношений для большего понимания. Когда, например, два человека любят друг друга, они стараются делать то, что приятно, или то, что нравится другому. Они стараются радовать друг друга. Радование друг друга определяет характер их поведения и их творчество. Восхищение творчеством друг друга рождает желание творить еще большее восхищение, и это желание ведет к усовершенствованию творчества, вместе с которым растет и совершенствование Творца. Такие отношения, полагающие радость любимого высшим достижением, являются основанием самоотверженности. Конечно, такой пример может быть только исходной точкой, когда мы хотим проникнуть в соотношение высших пространственных тел, наполняющих высшие миры, миры высшего единения, и, следовательно, высших форм любви, ибо единение создается любовью и держится на любви. Любовь можно назвать цементом целостности или объединяющей формы, но такое название не отвечает динамизму любви, придавая ей какой-то статический характер. Особенно быстро вращающееся колесо кажется неподвижным. И покой нирвана – это есть как раз такое высшее напряжение. Спокойствие полководца во время напряженного сражения, художник, застывающий в напряженной позе, с остановившимся взглядом, в момент рождения, сознанием какой-то великолепной формы, тела, застывшие в кульминации соединения, в напряжении высшего блаженства. Все это иллюстрирует внешнюю неподвижность единства при внутреннем динамизме напряжения любви. По существу, динамизм и есть напряжение. Соотношение, то есть взаимные отношения между планетами и другими сферами, это соотношение творится магнетическим взаимным притяжением и взаимно устремляет их силы к творчеству. Планетная сила может быть обоснована на тех же устремлениях. Если под планетной силой понимается основная сила нашей Земли, то эта сила находится между психическим притяжением Марса и психодуховным притяжением Венеры, то есть животные страсти, высшая утонченная любовь. Могу спросить, а как же тогда следующая ступень в цепи миров, то есть Юпитер? А куда же делся Меркурий? Человек – высшее выражение, носитель сил Земли. Это и есть соединение Меркурия и Юпитера. Смертный и бессмертный человек. Смертный и бессмертный разум. Марс есть низший полюс творческой энергии. Венера есть ее высший полюс. Брак Манаса с Камой рождает человеческого Меркурия. Брак Манаса, то есть человека с Венерой, рождает человеческого Юпитера. Без любви, без творческой энергии разум творец ничего создать не может. Потому человек находится под постоянным воздействием двух творческих сил. То есть динамической страсти Марса и утонченной любви Венеры. Правильно говорит Елена Петровна Блаватская, что Венера управляет высшим Манасом. Именно эта планета вдохновляет на творчество Юпитер. В то время как Марс вдохновляет на творчество Меркурий в человеке. Меркурий нам известен с древних времен как бог торговцев. Он покупает у Марса и продает Юпитеру. То есть он посредник между Луной и Солнцем, между высшими и низшими принципами человека. Но за ширмой Луны стоит Марс, а за ширмой Солнца стоит Венера. Венера – маленькое Солнце. Марс – это определенная планета мужского начала, в то время как Венера – планета женская. Но и мужчина имеет в себе Венеру, и женщины имеют в себе Марс. Это легко понять, если вспомнить, что женщины постоянно думают о мужчинах, а мужчина о женщинах. Таким образом, в сознании женщины постоянно присутствует Марс, а в сознании мужчины Венера. Мысль – это творец. Думание о Марсе рождает определенное творчество, так же, как и думание о Венере рождает творчество мужчины. Так Венера и Марс неразрывно связаны с человеком, то есть с Землей. В гороскопе человека нет Земли. Все планеты и светила там есть, а Земли нет. Потому что Земля, то есть человек, есть центр, на который действует окружающее светило. Также Меркурий, Юпитер – это средоточие планетных сил, когда речь идет о человеке. Человек восходит ступенями планет определенной планетной цепи. Силу, полученную от Марса, он поднимает к Венере. Из страсти рождается интеллект, а из интеллекта – высший разум. Когда произносилась фраза «Искры дальних миров ярко достигают Земли, и так ярко горят возможности изучения сверкания миров», когда произносилась эта фраза, то наука о космических лучах и элементарных частицах из космоса только начинала свой путь. Это были 20-е и 30-е годы 20 века. Теперь энергии дальних миров уже измеряются земной наукой, а частицы фотографируются. Искры дальних миров ярко вспыхивают на экранах современных приборов. Дальние миры, сверкающие на темно-синих экранах ночного неба, посылают в окружающее пространство огромные энергии. Часть из них достигает нашей Земли. Откуда прибывают они на нашу планету? Этого пока наука не знает. Но недалеко то время, когда она будет знать, из какого источника прибыла та или иная частица. И тогда будут учитываться движения этих источников огромных энергий, взаимоотношения потоков частиц и так далее. Иначе говоря, древняя астрология тогда получит новое научное рождение. Сношение с пространственными огнями, то есть с огненными центрами космоса, со светилами, дадут науку светоносную. Что может дать мощь дальних миров даже сейчас, в наше время? Это невозможно себе даже представить. Путем изучения человечества приблизится к использованию этих огненных энергий. Сейчас люди еще не подозревают, задыхаясь в тисках энергетического кризиса, не подозревают, какие гигантские энергоресурсы таит в себе бездонное пространство космоса. И аппараты, необходимые для улавливания этих сил, находятся не где-нибудь, а в самом человеке. Так именно астрология развернется в современную великую науку. Планеты являются могучими огненными центрами нашего космоса, нашей Солнечной системы. Огонь Солнца является пространственным огнем. Так как много Солнц, много звезд, то пространственный огонь является неоднородным. Солнце – космический магнит, Солнце – всевидящее око. Глаз указывает на сущность, великую индивидуальность, стоящую за Солнцем, указывает на Великую Матерь. Солнечная система – это ее творение. Планеты – это ее сыновья. Но видимое Солнце – это не вся она, это лишь часть ее, ее первенец. Оно соответствует учителю учителей психического плана. Существуют, кроме видимых, еще и невидимые планеты нашей Солнечной системы. Существуют еще неоткрытые видимые планеты. Все планеты находятся в различных стадиях своей эволюции, своего жизненного круга. Тела планет с позиции физического зрения человека могут уходить в невидимость и приходить из невидимого состояния в физически видимое. А так как человек является зерном Солнечной системы, зерном космоса, то по закону аналогии можно с уверенностью сказать, что как у человека имеется 49 огней, 49 энергетических центров, так и в Солнечной системе имеется 49 планет. Как центры человека находятся в различных стадиях своей эволюции, так и центры космоса эволюционируют. При открытых центрах человека все изменения, происходящие с планетами, отражаются на соответствующих им центрах человека. Собственно говоря, сам термин «открытый» означает «открытое космическому воздействию». Конечно, центры не открытые, являются зачатками будущих творческих центров. И на них можно смотреть так, как смотрим мы на композитора или художника, который пока пребывает в состоянии младенчества. Неоткрытые центры – это будущие творцы, это элементы творческого сознания. Сношения с пространственными огнями или огнями космических центров дадут земному человечеству науку светоносную. Изучение космических лучей дальних миров даст возможность применения их энергии в человеческой жизни. В отличие от современного бессознательного восприятия космических влияний, сознательное их использование будет отличаться так же, как отличается использование первобытным человеком космического электричества от нынешнего применения этого ближайшего к нам пространственного огня. Почему эта наука будет светоносной? Потому что нынешняя наука, изучающая грубую материю, ее энергии, подобна человеку, изучающему великого учителя по тени, которую он отбрасывает на скалу. Плотная материя – это лишь тень матери или материи светоносной, материи Люциды. Также и дальние миры – это лишь тени огненных космических центров, тени их света. Изучая Вселенную, современная наука поистине пока наводит тень на плетень. Сознание творческих логосов и материи Люциды, рождаемой материей любви – вот тот свет, тень которого изучает наука Земли, наука пятой коренной расы и особенно пятая подраса. Психическая жизнь – это невидимая основа видимой жизни. И, как уже было сказано, психическая сфера, то есть мир души, есть сфера, где сплетается дух и материя в вихре вальса творческого устремления. Дух разделен на бесчисленные сознания или на творческие центры. Материя разделена на бесчисленные формы. Индивидуальное сознание – это содержание этих форм. Психическая жизнь, основа жизни на высших дальних мирах утверждена как действие космического магнита, то есть как проявление любви, в то время как на Земле эта психическая жизнь пока что проявляется в виде грубого сцепления, в виде всевозможных страстей. И главная из них – страсть половая. Явление психической жизни, то есть явление жизни невидимой, тонкой, высшей, руководит всеми проявлениями жизни видимой, и разделить тень от света практически невозможно. Если бы люди поняли, осознали ту световую силу, которая движет каждым человеческим действием, и которая так ярко отражается на ауре, вызывая игру цветовых излучений, то они, люди, очень бережно бы отнеслись к творческим источникам, то есть к своим центром. Осознание тонких энергий, действующих на психическом плане энергии творческих центров, осознание заставило бы человека предвидеть, то есть ясно видеть мощь света, то есть силу влияния на жизнь тонких энергий центров человека и центров космоса, и не утвердиться в мощи физических энергий, изучаемых современной физикой, утвердиться в мощи тени этих светоносных энергий. А человечество именно и утвердилось пока что в тени. Когда эпоха изучения рефлекторных явлений, а видимая жизнь есть лишь рефлекс жизни невидимой, жизни невидимо видимого света, когда эпоха изучения грубой материи, являющейся лишь тенью материи светоносной, когда представится человечеству во всей ясности, когда люди поймут, наконец, свои заблуждения, когда они поймут, что изучаемый ими мир – это только тень светоносного невидимого мира, вот только тогда начнется эпоха света. Великий свет материи любви блеснет. Прежде всего, блеснет светом высшего знания. Но потом он станет зримым для пробужденного третьего глаза. Все проявления высших миров начинаются с проявления невидимого света. Невыносим свет высших миров обычному человеческому глазу. И не потому, что приближение материи светоносной ослепляет. то есть разрушает физическое зрение перегрузкой напряжения, но потому что приближение тонких светоносных энергий и их носителей вызывает страшные потрясения в грубом физическом организме. Вспомним явление владычицы Солнечной системы, матери мира нашей Солнечной системы, преподобному Сергию. Несмотря на всю высоту великого духа, святой Сергий испытал ужасное потрясение, совершенно поседел в мгновение, а ученик его тоже, дух немалый, упал замертво. Таково было следствие приближения величайшего духа, стоящего во главе иерархии света нашей Солнечной системы. Но все же новая эпоха начинается со вспышек цветных искр и звезд, со вспышек необыкновенного света, знаменующих эпоху пробуждения высших центров человека. Воистину, неотвлеченно звучит эпоха света. Огонь высших миров нисходит на нашу землю. Вспомним слова Христа. «Огонь пришел я низвести на землю, как бы хотел, чтобы он уже возгорелся». И вот угасает пламя эпохи рыб, которое утверждал Христос, и возгорается пламя эпохи Водолея. Приходит владыка Майтрея и зажигает центры своих учеников, чтобы осветить путь людей, потерявших его во мраке своих порождений. Свет седьмой есть самый высший свет, свет седьмого принципа или свет Христа, свет огня, явленный через Будхи, через Венеру. Высшая мана стоит у ворот Будхи, и он открывает их в урочный час. Самоотверженная любовь Урана, являющаяся высшей октавой Венеры, одевает духовное тело человека светоносной материи, материи Люциды. Так надо понимать наступление эпохи света. Кончается эпоха тени, начинается эпоха света. Кончается Кали-юга, начинается Сати-юга. Кончается эпоха Сатурна, начинается эпоха Урана. Падение сатаны достигло дна пропасти. Монада его отошла на Сатурн, на самую низшую планету нашей планетной цепи. Победа осталась за высшей планетой, за Ураном. По исчислению индусов, Сати-юга началась в 1942 году, Великая битва, план которой носил кодовое название «Уран», принесла победу Урану и обозначила перелом в военном Армагеддоне. Следующая битва, в которой сатана сделал последнюю ставку на победу, битва на Курской дуге, была закодирована словом «Сатурн». Страшное значение этого слова в те времена для сатаны люди не скоро еще поймут. Именно эта битва решала, отойдет ли князь мира сего на Сатурн или получит отсрочку, пребывая на обломках взорванной им земли. Самые неверующие люди давали название этим битвам. Именно самые неверующие. Но названия-то эти были внушены им, чтобы показать будущим поколениям присутствие высших сил там, где это менее всего можно было подозревать. О битве Урана с Сатурном было сказано в книге «Беспредельность», данной человечеству путем обычного издания в 29-30 годах XX века, о которой руководители вооруженных сил новой страны едва ли могли знать. Это было бессознательное отражение понятий, насыщавших психосферу событий того времени. Есть у нас провозвестие, которое дано на высоком уровне, то есть живая этика или агни-йога. В книге «Община» очень строго говорится, что о многих вещах не следует заранее оповещать пространство, потому что все оповещенное может деформироваться внедрением чужой воли, чужих мыслей, неправильных эмоциональных отношений к оповещенному. Там же говорится, что многое было дано, но в готовый сосуд событий попали отравляющие вещества. И события не получалось. Так что же, пророчество, стало быть, было неверным? Пророчество верно бывает, но сосуд, в котором оно должно произойти, может быть настолько загрязнен, что ничего и не произойдет. В этом отношении любопытное высказывание в Коране, что, мол, Аллах не зря накинул покров тайны на будущее. Если мы жители времени, то обязательно мы в трехфазном времени находимся. То есть для нас есть прошлое, настоящее и будущее. Будущее мы знаем весьма ограниченно. Более того, если мы его и знаем, то еще не ясно, произойдет там то-то или то-то, или нет. Потому-то будущее, которое, скажем, я для себя могу сконструировать, я еще не ясно понимаю, произойдет ли оно. Потому-то будущее, данное, скажем, на всю ближайшую окрестность, вплоть до произвола воли моего разума, но произойдет ли оно, мне не ясно. Даже мир произвола воли вторгается в формирование будущего. Он тоже начинает по-своему общаться с материалами пророчеств. Но есть вещи, которые получались, и при том здорово. Сейчас в нашем человеческом обществе очень много разговоров о Нострадамусе. Считается, что он едва ли не единственный, кто смог правильно предсказать многие события, хотя за 400 с лишним лет его пророчеством было дано не менее 6000 толкований. Во-первых, Нострадамус не единственный. Если брать специфику, если серьезно посмотреть, то он дал очень узкий прогноз. Причем он давал прогноз по тем местам, по которым его этнический набор был наиболее сильным. Прогнозы по Китаю, Индии, Исландии, Антарктиде не могли осуществиться, потому что они не просвечивались, поскольку туда не просвечивалось будущее еврейского этноса. Нострадамус был евреем, и это имело особое значение для его прогнозов. Он ведь был подключен, он прошел не одну школу, в том числе эзотерическую, он был допущен ко всем тонким связям, просматривал их. Его тренировали, и он тренировался на считывание. В связи с тем, что он знал долговременные планы, он и давал прогноз, тем самым как бы его планировал. У него очень интересный симбиоз планирования с прогнозом, со считыванием. Он считывал тенденции, а в тенденцию выращивались планы. В результате все хорошо получалось. То есть они, силы тьмы и хаоса, пытались освоить весь мир и присвоить его себе. Но в план прогноз было вставлено и конкретное наполнение. Туда, например, и Саддама Хусейна надо было заранее вставить, и Наполеона. Причем получается то, что заранее спланировано или спрогнозировано даже то, что у Саддама и усы будут, и что Наполеон будет лысоват. И это все может быть, конечно. Мы же не знаем, какими средствами он или они пользуются. Черная иерархия может поколениями отслеживать кого-то. Но еще раз следует подчеркнуть, что это не является в чистом виде прогнозом объективного состояния. Большей частью это планирование. И потом, усатого тоже можно спланировать. Если люди, например, рядом живут и друг на друга начинают походить, то если в этом узловом месте по плану прогнозу должен быть усатый, а узловое место астральное и имеет мощное энергетическое насыщение, то неизбежно предназначенный и будет как раз усатым, или неизбежно лысым, или хромым, либералом, или любимцем публики, то есть по проекту. Это реторты событий, это готовые ниши в плане прогноза. Еще 5-6 лет, и здесь людей настигнет ревизия. Прогнозисты ли они? Прогнозисты ли плановики? Переосмысление всего этого грядет, конечно. Не случайно, когда в Верховном Совете РСФСР обсуждался вопрос о дате выборов президента, один из высокопоставленных депутатов, как он сам потом с гордостью признавался, потому и настоял, чтобы выборы состоялись 12 июня 1991 года. Настоял потому, что к этому сроку как раз пророчество Нострадамуса предписывало падение советской власти, то есть падение режима, порожденного событиями 1917 года. Вот это пророчество Нострадамуса. «В октябре вспыхнет Великая революция», пишет Нострадамус в послании к Генриху II, который многие сочтут самой грозной из всех когда-либо существовавших. «Жизнь на земле перестанет развиваться свободно и погрузится в великую мглу, а весной и после нее произойдут грандиозные перемены». падение королевств, великие землетрясения. И все это сопряжено с возникновением нового Вавилона, с мерзкой проституцией, с отвратительной духовной опустошенностью. И продлится все это время, 73 года и 7 месяцев. Помнится, как напряглось в стране общественное сознание, когда истекал этот срок. Советский человек, приученный воплощать намеченное, и тут принялся осуществлять предначертанное, то есть изготавливать события. Мол, видите, записано, и это надо подтвердить, подверстать к пророчеству конкретные события. Ниша уже изготовлена, остается ее заполнить. Раньше, например, советские люди вот так же к празднику запускали малопроверенные ракеты, а специалисты испытывали перегрузки на своих рабочих местах. В перестроечное время нас обучили, что Нострадамус всегда прав и возвещает только правду. Хотя, конечно, это во многом вопрос интерпретации. И мы принялись изготавливать эту правду, изготавливать ее из собственных пожеланий, а потом из собственных судьб. Вот это страшно. Это показывает наше этническое безволие и невежество. Это показывает не силу Нострадамуса, а наше безволие. Или вспомните эффект алых парусов. Услышал капитан Грей в трактирчике, что Ассоль ждет корабль под алыми парусами. Велел закупить красный шелк, сшить из него паруса и на своем корабле вошел под ними в бухту, исполнив и мечту, и высокое предсказание вполне земными доступными средствами. Что это? Воплощение чего-то прогноза? Чудо, сделанное руками? Но если в алых парусах это щемящая душу литературная романтика, то в случае с Нострадамусом и изготовлением для него черных парусов в палатах Верховного Совета страны это уже суровая действительность. Это трагедия, то есть жить целому народу по указке, по тем рецептам, которые были составлены кем-то, где-то, сотни лет назад. И отчитываемся в этой трагедии мы по старой формуле. «Как учит нас коммунистическая партия, как завещал великий Ленин», – приговаривали раньше. Теперь докладывают иначе, что все, мол, сделано в лучшем виде, как учат мировые сообщники из мирового сообщества, как завещал великий Нострадамус. Само функциональное значение предсказаний, оно, конечно, глубже, нежели то, о чем мы говорили в связи с Нострадамусом. Не в том же ведь цель, что вот если я узнаю будущее, то спасусь ли я или спасется церковь, спасется ли государство. Нет, на самом деле это элемент познавательного этнического совершенствования, элемент развития и духовного созревания. То есть предсказатель, если он по-настоящему предсказатель, а не архитектор, не планировщик событий, то он неизбежно должен обладать определенным уровнем физиологии, психологии высшего знания. В будущее заглянуть непросто, если оно не наработано, не запланировано, не создано в тонком теле планеты или в тонком теле человека, а не подготовлено в качестве какой-то имитации. Для того, чтобы заглянуть в реальное будущее, Елене Ивановне Рерих пришлось затратить огромные внешние и внутренние усилия. И такие люди, как она, как Елена Петровна Блаватская, дорастают своей психофизиологической частью до того, что они могут получать уже гиперфизические провозвестия, то есть провозвестия из более организованных высших миров от более совершенного космического человечества. Именно Елена Ивановна Рерих является матерью Агни-йоги, через нее получено провозвестие с надземного уровня жизни. Так что реальное провозвестие не является вещью демократической, говоря современным языком. До него еще надо дорастать и дорастать, причем дорастать многими трудами. Думается, что такой ход размышлений позволяет отделить земной план прогноз от высокого космического провозвестия, разделить пророчество на глобальное и на конкретное. Одно дело, когда дается провозвестие на тысячелетия в плане организации нового формата жизни, нового темпа эволюции, а другое дело, когда некое пророчество создает определенный астральный эгрегор и обслуживает этот эгрегор тот или иной социальный институт. Речь идет о югах, больших временных циклах, знание о них характерно для индуистской традиции, и другие религии тоже дают подобные глобальные прозрения. Это характерно было и для Вавилона, для Древнего Египта. А более молодые человеческие сообщества давали, например, научные прогнозы. Но наука в этом плане нам не выдала ничего глобального, сопоставимо, например, с Махабхаратой, кроме разве что идей большого взрыва во Вселенной. Действительно, в этом плане наука ничего не дала сопоставимого. Да и большой это взрыв, это всего лишь терминология без наполнения физическим содержанием, тем более без учета жизненного и духовного процесса, который как раз и является управляющим механизмом Вселенной. Но здесь следует сделать уточнение. На самом деле истинная наука выдала гораздо больше конкретного и полезного в плане прогнозов, в плане стратегии взаимодействия человека с природой. Но существовал и существует институт отбора научных результатов, цензура из соображений политических, экономических и амбициозных. А в связи с тем, что сейчас все земное человечество в рабстве у экономического сценария жизни, то этот сценарий выбирает из научных результатов то и только то, от чего жиреет и полнеет золотой телец. Можно много претензий предъявить науке, но больше надо предъявить претензии не познавателям и не ученым, а тем, кто кормил их и кормит, кто продвигал и двигает ими туда-сюда. Посмотрите, прогнозом науки на Земле занимается Нобелевский комитет до сих пор. Этот самый комитет награждает в основном то, что взрывает, расщепляет, сжигает, взлетает, обогащает и прочее. Дело Нобеля, разбогатевшего на изготовлении динамита, живет и побеждает. При чем же здесь наука? Мы знаем тысячи ученых, которые занимаются вопросами жизни, вопросами того же будущего, правильной организации вхождения в него, но ведь их-то результаты ни у нас, ни за границей не продвигаются. Сейчас, несмотря на модель сверхсветлого Запада, на Западе сложнее, чем в России. В той же Англии, например, ученый, съездив за границу, должен 3 отчета предоставить – научный, финансовый, с точностью до фунта стерлингов, и отчет о перспективе коммерции по этому вопросу. И если он этого не предоставит, он уж больше никуда не поедет. Так что о науке надо высказываться осторожно. Наука-то все имеет и давала очень много полезного материала, из которого темные силы выгребали лишь пригодные для взрыва, для энерговыработки, для задымления и для разрушения Земли-матушки. Они востребованные, оно где-то, наверное, осталось. Осталось, но оно забыто, может быть, даже и уничтожено. Оно будет еще переоткрываться наукой. Полностью заковать в золото мыслительный процесс, конечно, невозможно. Узловые точки в этом направлении надо обозначить. Кто, где, когда открыл невостребованное? Почему закрыли открытие? Где копать-то надо? Примеры можно назвать десятками. Ну и что? До сих пор в биологических институтах, в учебниках нет, например, раздела, нет главы о влиянии на жизнь геофизических процессов. Биологи, растениеводы заканчивают институты, университеты и не знают даже простейших электромагнитных процессов в собственном организме. Хотя ведь на них-то как раз и держится организационная и функциональная целостность живого. Это что, случайно такое? Нет. Целая отрасль знаний намеренно сведена к нулю, выброшена за двери институтов и университетов. А мотивы? Да дорога к Богу, наверное, здесь мерещилась уполномоченным силами тьмы атеистам. Нельзя, и все тут. Это явное свидетельство того, что идет планомерная селекция знаний силами зла и тьмы. Мотивы этой дьявольской селекции как-то надо осмысливать. Что же именно зачеркивается теми, кто запрещает знать реальность? Зачеркивается в особенности солнечно-земные связи. А ведь они осуществляются в электромагнитном и материальном режиме взаимодействия. Сейчас мы, ученые, наталкиваемся на такие процессы, что Земля и Солнце находятся в электромагнитном диалоге. Именно в диалоге. Это значит, что не только Солнце на нас влияет. Ничего подобного. Земляне тоже немало влияют на Солнце. Читайте «Теогенезис» Владыки Илариона. Если это так, то будем знать, что организмы растительные электромагнитно включены в то место, где они растут. Мы сразу обнаруживаем, что растение взаимодействует с Солнцем, травинка взаимодействует с ним. И тогда надо признавать и то, что каждый человек тоже взаимодействует с Солнцем, с владыкой нашей звездно-планетной системы. А ведь существует специально разработанный сценарий изоляции Земли и землян от всей Солнечной системы. Все, что выводит земного человека из сценария его якобы сиротства в космосе, все это пресекается силами зла. Это все та же старая модель, сиротство якобы, человечество якобы единственное во Вселенной, и нет такового больше, и нигде нет никакой жизни. И пресекается это все маршалами, генералами черной иерархии давно, умело, незаметно и очень, в кавычках, благородно, гуманистически пресекается, якобы во благо земных народов. И надо ведь знать, надо уметь, где пресекать. Надо обладать некими превентивными, предупредительными знаниями. И они знают. Недаром Христос сказал слугам сатаны в свое время: «Вы взяли ключи разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». Они прекрасно знают, что делают. Все это сказки о том, что они якобы не ведают, что творят. Это было давно. Да и те знали, которые Христа распинали, знали, что творили. Иногда спрашивают: а почему же тогда в человечестве не возникла противодействующая силам зла сила? Нет, она возникла, она существует. Если бы не было того, что противодействовало бы силам зла, то и нас всех с вами давным-давно уже бы не было. Но мы, люди, начинаем понимать эту проблему, и здесь пригодится наши знания о прогнозах, пророчествах, предсказаниях не на уровне, скажем, мантики или гадания на картах, на гуще кофейной, и даже не на уровне астрологии, пока что современной. Хотя и в картах, и в астрологии тоже есть глубокие знания о мире, конечно, в соответствующем преломлении. Как и в домино, скажем, забивание козла. Костяшки домино, гармонично сложные в плоскую пирамиду, отразят зашифрованные еще в древнем Египте знания Вселенной. Но когда гармония разлажена, знания утрачены, костяшки перемешаны, то и игрокам ничего не удается создать случайными сочетаниями, и они так попросту забивают козла, то есть взаимодействуют с низшей природой мира. Впрочем, иногда выпадает им и рыба, то есть проблеск тревожного равновесия, когда игра досрочно закончилась. Кстати, и слово «люди»-то с индоевропейским, санскритским корнем, корнем «люд», как раз и означает «игроки». «Люди», то есть «игроки», в переводе от слова «человек», в отличие от слова «человек», человек – это вечный ученик, а люди – это игроки. И все человечество сейчас, как игроки в домино, утратив представление о гармонии случайными сочетаниями идей, теорий, устремлений, делает то же самое – забивает козла, из рядка получая рыбу. И на основании вышеизложенного еще такой вопрос возникает: если для духовных пророчеств необходимо особое состояние духа, то научные прогнозы берут с особым состоянием интеллекта и напряженного труда. Таблица умножения – тоже своего рода форма предвидения. Сколько будет дважды два, например? А дважды два будет четыре. Вот, например, прогноз изменения климата. Как его сделать? На миллион или 2 миллиона лет назад посмотрим. Посмотрим, какая кривая климатических изменений. И смотрим, какая здесь закономерность. Если бы не было нашего проклятого технического прогресса, то мы бы уже сегодня с очень большой точностью до 2 градусов Цельсия могли бы прогнозировать среднегодовую температуру, скажем, на целое столетие вперед. Но в связи с тем, что в природу вклинился так называемый научно-технический прогресс, инициированный силами зла, который нарушает климатическую периодизацию, нарушает естественные циклы, то и все наши модели рушатся. Прогноз теперь давать нельзя, делать, вернее, нельзя, не зная масштаб повреждения организма планеты. Но даже если мы его учтем сейчас, то прогноз существенно возрастет. Но этот прогноз тоже не оправдается. Точно так же, как сейчас не могут хорошо прогнозировать погоду, скажем, на неделю, а на месяц уж тем более. Потому что в атмосферу внедряется незаконное тепло, энергии и вещество. А научный прогноз в наше время равен нулю. То есть люди своей непредсказуемостью его зануляют. И не только. Пошли массовые процессы, которые выбивают нашу Землю из ее геофизической закономерности. Отсюда массовые процессы космического отклика. Солнце не может до сих пор успокоиться в своей активности, хотя уже должно было по графику стабилизироваться. Причем солнечная активность сейчас наблюдается с очень большим количеством новшеств. Это о чем говорит? О том, что мы с вами замечены нашей центральной звездой в своих преступлениях. Земля, планета замечена в своем ненормальном состоянии. И она теперь будет приводиться в порядок совсем другими, нетрадиционными средствами. И в этом отношении прогнозы есть. В частности, в письмах Елены Ивановны Рерих говорится о том, что катастрофы уже неизбежны. Идут оценки земной деятельности с более высоких уровней, наверное, с уровня самого Солнца. И необратимые изменения, важных для Земли систем, уже произошли. И неотвратимое уже надвинулось. Оно уже ощущается. И начиная даже с температуры нашей Земли, с неожиданностей в погоде. И бурная пляска противоречивых прогнозов, и политических, и астрологических – это лишнее подтверждение того, что будущего земляне не знают. И сейчас не знает его как никогда. При всем обилии прогнозов мы подошли к непредсказуемости. Это очередная фаза дальнейшей хаотизации и природного, и социального состояния. Это еще одна тень на плетень. И это ведь результат чего? Каких узлов и узелочков? Да тех же самых, что человеку-то, мол, все дозволено якобы. И он использовал это наихудшим образом. Вот результат колоссальной безответственности. Земной человек выбился из природы, ушел от нее, возомнил себя царем природы. И этот царь не знает теперь, что делать. Сейчас углублять прогнозы, ну, например, астрологические, политические, религиозные, будет ненадежно. Почему? Да меняется энергофизическое качество самой Земли. То есть настало время многочисленных прогнозов. И в то же время нулевых оправданий этих прогнозов. Это является, если хотите, гвоздем сегодняшнего времени. Наша нынешняя непредсказуемость. Идет процесс. Хоть и заплевано это слово. Процесс революционный в состоянии нашей планеты. И вызвали его неукротимые любители власти – посредством развития в человечестве непомерной жадности и алчности. Сделали это определенные системы, то есть силы тьмы, и сделали это с определенными целями. И результат налицо, и от него никуда не денешься. И правый, и виноватый оказываются в очень сложной обстановке. Но без воли Божией волос не упадет с головы человека, сказано. Не значит ли это, что упомянутые системы, появившись на Земле, были эволюционно необходимы. Волос-то не упадет, но голова вот может упасть вместе с волосами. Высшие силы выполняют законы, беспредельности установленные, абсолютом. Высшие силы не нарушают их. Бог не может покрыть туза семеркой, но он может просто закономерно прекратить игру. Игра может прекратиться с окончанием колоды. Голова – это вместилище интеллектуальных мощностей, вместилище разума. Ну так вот, голова-то может и отпасть. Разум может быть взят обратно силами света. Знание у людей может быть отнято. В метании по планете, по целям, по задачам, дефицитам люди разбивают вкус правды и интенсивность мышления. Люди сами себя лишают головы. Говорят, если Бог кого наказывает, то Он отнимает что? Разум. Он же ведь дал его когда-то, 18 миллионов лет назад. Так что не о волосах надо плакать, а о результате человеческой эволюции. А результатом, как говорит Елена Ивановна, является способность мышления. И в Бхагавад-гите говорится, что самое человеческое в человечестве – это мышление, распознавание. Вот его-то мы и поставили на карту за банку кофе, за американский стандарт жизни. Вот где трагедия. Некоторые подумают, а не противопоставлены здесь мышление чувствам? Да нет, чувства давно оболганы и унижены. Чтобы видеться в этом, достаточно посмотреть, чем, например, в телевидении представлены половые взаимоотношения. Или, как сейчас это говорят, сексуальная культура. Технологии секса там поставлена. А любовь уже отошла туда, откуда пришла. Вот это трагедия. Все говорят о сексе, о технологии, но не о любви. Мы же люди в целом-то нищими стали в этом отношении. По сути дела, в жизни нашей Христа нет, а ведь Он должен был возглавлять всю нашу жизнь. Он ведь любовь. И в этой связи посмотрите, какое метание по прогнозам. Мельчание прогнозных задач, мельчание отношения к будущему. Наедимся мы или не наедимся? Вот в чем вопрос. И вот в чем вопрос будущего. Будь то демократы или патриоты, внимание сосредоточено главным образом вокруг вопроса о том, каким способом мы станем богаче и благополучнее. Появляется институт социального прогноза, который пытается прогнозировать, сколько голосов, например, наберет на выборах тот или иной претендент. Это что? Это мелочность. Насколько все это противно? Но нам-то все это преподносится в качестве высшего закономерного социального состояния, в качестве правила составления прогнозов. Да, истину пытаются определить большинством голосов. Но истина-то единственна. Большинство голосов за нее голосовать как раз и не будет. Зато это большинство и расплачивается. А теперь возьмите институты ресурсных прогнозов. Что он делает? Чему он учит? А он учит тому, как дальше грабить планету. Сейчас всему миру поперек горла Сибирь стоит. Сейчас создаются колоссальные прогнозные программы в отношении ресурсов Сибири. Программа прогнозная, но она же и план, она планом является. Сейчас что-либо интересное в отношении прогнозов вовсе не делается. И в обычной толчее жизни, включая самые респектабельные сборища, и в ООН, и в ЮНЕСКО, и в Шведском королевстве, когда там Нобелевские премии делят, в отношении прогнозов серьезного ничего и не делается. Но зато провозвестие под названием «Живая этика» в этом ряду не стоит у наших власть имущих. Мало того, это провозвестие всеми отрицается. Еще одна трагедия для многих насовсем. Дано провозвестие с реальными возможностями будущей жизни, с реального витка живого времени, и оно отринуто. Почему? Да потому что живая этика требует труда, напряжения и страдания. А к чему сводится патетика современных землян, которых дезориентировали в жизни? Больше, дешевле, бесплатнее, больше денег заработать и больше купить. Какие-то ублюдочные модели в отношении к человеку, к природе. Учение Агни-йоги, живой этики отброшено. Оно отброшено дружно всеми системами. И религиозными, и научными, и политическими. Потому что если это учение принять, то надо будет много ресурсов, то надо будет много потрудиться. А сейчас нас учат чему? Что все это не обязательно. Приветствуется только труд по добыче ресурсов, по распределению богатств, причем неправедных. Что же это будет за вклад в будущее это, если нам с вами нечем будет дышать скоро, нечего будет пить? Если человеку внук скажет, у которого в банке будут на счету тысячи, а печенки у него не будет из-за рассеянного в атмосфере свинца. А ведь Агни-йога предупреждает обо всем этом. Она и многое ограничивает. Но сейчас ведь любой вид человеческой деятельности, человеческой мысли считается апофеозом правды. Раз это можно сделать, то якобы это значит и нужно. Если термоядерную реакцию осуществить в принципе можно, то якобы, значит, это и нужно. Вот это метание от горячего термояда к холодному, метание по предсказаниям, по прогнозам, по гадалкам, ни к чему не приведет. Ведь это и наши западные социальные институты, это ведь все те же гадалки. хоть они и гадают не по зернышкам кофейной гущи, а на зернышках одного города, другого, предпочитая каждого человека опросить. Это уже вероятностные вещи, закон больших чисел. Но сегодня вот эта кофейная человеческая масса ведет себя так, а завтра она посмотрит телевизор и будет вести себя иначе. Метание туда-сюда. Астрология, к примеру, вещь реальная, если, конечно, реальный человек ей занимается. Она предназначена для реального человека. Но наш-то образ жизни, образ мысли вынут из всех знаков зодиака. Мы ведь живем вопреки своему гороскопу, потому что подчинены всего лишь одной цели. То есть везде и во всем прибыли только. Мы сейчас вне гороскопа, и попытки обнаружить его в себе еще больше могут запутать дело. Ведь учение живой этики призывает: лучше сурово видеть, чем умиляться в невежестве. Ведь нам сейчас силы зла выдают особый вид невежества в качестве очередных программ и законов. Опять же, в Агни-йоге сказано: все человеческие начинания, не согласованные с высшим планом, будут безуспешны. Что значит согласовываться с высшим? А это значит перестать истязать друг друга, перестать истязать свою планету. А как мы перестанем-то, если нам велено расслоиться на богатых и на бедных? А для того, чтобы было как можно больше богатых, если взять экстремальную ситуацию, чтобы все стали богатые, то надо из земли всю душу вытрясти. Вот такая ситуация, и прогнозы здесь жутковатые. Возьмите современные технологические города. Там даже здания приходят в негодность с опережающим сроком разрушения. И многие дома теперь ремонтировать дороже, чем заново их строить. И это ведь надо учитывать. Ведь ни один астролог не говорит нам о том, что Земля-то разрушается до основания. Идет деградация среды обитания. Астролог говорит нам: вот Венера в том доме, а Юпитер вот в этом. И тебе будет, мол, счастье, а тебе несчастье. Какое еще счастье, когда на заводе у Чечка фенола и все травились? Или газопровод взорвался? Или радиацию ветром разнесло? Сейчас паникуют в некоторых городах, да, наверное, уже везде, о том, что растет износ всех конструкций. Недавно показывали, как в Москве, и рассказывали, что 20% жилого фонда непригодно для жилья. И как чиновник от фундамента руками куски отрывал. А почему такое происходит? Причин много. В частности, вместо подземных вод у нас под нами течет электролит. А если к нему еще и подземные токи, то скорость в 20 тысяч раз увеличится. Скорость физико-химических процессов. Учитывают ли наши социологи, астрологи, даже хорошие цыганки, что это все есть? Нет. А ведь надо учитывать. А институт Гэллопа, всемирно известный, учитывает? Ничего подобного. Просто отслеживается всеми этими институтами волна человеческого настроения. И вот на этой волне кто-то плывет по головам. Сказанное, конечно, идет вразрез с ожидаемым широкой публикой взглядом на прогнозы и на пророчество. Но что делать-то? Ну что делать? И в прошлое надо смотреть, и настоящее улучшать, и будущее просматривать. Все это, конечно, будет неэффективным, если мы не подключимся к новому виду знаний. И вся патетика разных религий, православия, всех вероисповеданий, вся патетика о спасении. Она ведь тоже избирательна. Каждая церковь спасает только своих прихожан, а всем остальным возвещает гибель, притом еще и адскую. Если мы примем новый вид мышления, то мы выведем себя на новый уровень ощущений, восприятия поступков. И внутренних прежде всего. Будет все валиться, будут камни на голову падать. Но кому-то камень и не упадет. Индивидуальные возможности – это колоссальные. Но их не купишь ни за доллары, ни за рубли. Они достигаются только сознательным трудом. И мало того, не просто трудом, а изнутри вырастают. Вырастает из понимания необходимости развития, признания помощи по линии космического знания и права. В каждом мгновении настоящего есть эволюционная перспектива. Но вот она-то связана с нашей внутренней распознавательной аппаратурой. А что мы выбираем в каждый момент нашей жизни? Прошлое или будущее? Память или план? Да, мы должны знать, ревизовать память, но для того, чтобы улучшать план. А мы сейчас ревизуем только прошлое и живем по его планам, которые создавались еще создавались в еще более далеком прошлом. Вот вам погружение в прошлое и отсутствие будущего. Не идем, а пятимся. Спиной к будущему, а потому у нас его нет. О каком будущем прозрения? С нами происходит все то, что с женой Лота, библейской женой. «Не оглядывайся назад», — сказано было Лоту, когда он покидал с семьей Содом. Но жена оглянулась и превратилась в соляной столб. Закристаллизовалась в сознании прошлого в оглядывании назад. А что это значит? Да в неподвижность пришла. Перешла на более низкий уровень внутренних процессов, процессов медленных. Как в соляном столбе, вместо того, чтобы быть человеком, женщиной энергичной, восприимчивой и развивающейся. Это, конечно, древняя мистерия, но, в общем-то, страшная. А сейчас мы что видим? Наблюдается реанимация старых схем, которые уже привели к тому, что мы имеем. Да, прошлое пройдено, оно откристаллизовалось и дало свой итог. Мы же вновь окунаемся в тот соляной поток, надеясь получить якобы другой результат. А откуда ему взяться? Под флагом возрождения прежней России не надевает ли на страну колодки? Куда нас зовут? В прибыль? В церковный институт? Надо иметь в виду-то все человечество, не только Россию и страны СНГ. Мысль о том, что на Западе, в Соединенных Штатах Америки все хорошо, это мысль совершенно ложная. Там страшнее, чем у нас. Там процессы просто по-другому происходят. И еще, как говорится, их жареный петух пока не клюнул, но он уже наготове. Он уже клевать начинает. А они тоже выбрасываются либо в ложные идеалы, либо в технические. Для них, для Запада, будущее – это техника, технократия, техноложство. Ну, помните, есть такое скотоложство называется. Кстати, в учении света говорится, что люди станут метаться по ложным направлениям, и вот только тогда они примут провозвестие Майтреи. И в связи с этим пророчество Елены Ивановны Рерих весьма серьезно предостерегает о том, что князь мира сего, а князь мира сего – это злобная часть, темная злобная часть человечества, вот этот князь мира сего пойдет скорее на взрыв планеты, чем признает свои ошибки. Существует утверждение, что поскольку, мол, Армагеддон закончен, а князь мира там куда-то отослан, ну, скажем, на Сатурн, и сейчас, мол, разворачиваются только процессы остаточного характера. Да, в этом утверждении содержится некая правда, но не вся. Сейчас организующие силы ближнего космоса и межпланетный космос включились и удерживают планету Земля от хаоса. То есть, с позиции оценки состояния самой Земли, этот взрыв уже произошел. Но в связи с поступающей ей помощью извне, взрыва все же не будет. Вроде бы непонятно. Ну, как непонятно? Вот человек умер. Но вовремя оказанная высококлассная медицинская помощь спасает его. В данном случае точно так же, как человек в реанимации, так и Земля сейчас лежит в реанимации. Но в связи с тем, что очень мощные силы брошены на восстановление ее жизненного облика и на насыщение ее энергией, действительно, может быть, взрыв этот уже пройден. Хотя сейчас, толкая людей к золоту, видоизменяет запал для взрыва. Процесс формирует такой, чтобы как можно больше людей было занято думой о деньгах, о прибыли, чтобы все стали думать о золоте. А мысль – это ведь антипод золоту. Мысль человеческая идет с одним зарядом. А золото само по себе является как бы другим зарядом. И вот это мощное столкновение, когда мысль о золоте прорывается в активное общемировое сознание и профилирует его активность. Здесь и возникает максимальная угроза взрыва. Предупреждение об этом-то и дано в письмах Елены Ивановны. Обвальный процесс духовного снижения и привязывания человеческой воли многих людей к нижнему ряду ценностей становится мощным геопсихическим зарядом. То есть люди все разом перестают выполнять задачу борьбы с хаосом. И тогда он вторгается в жизненную закономерность планеты, разрушая ее. Это как бы своеобразный спид. Остальное домысливайте. Золото является антиподом огня, и Земля вступила в эпоху огня. Именно в этом отношении всеобщая дума о золоте является взрывчаткой. А мысль – это огонь. а золото чистится огнем. Но тогда, когда оно находится в Земле, там оно несет эмоциональную функцию в общепланетном смысле. Земля-то ведь живая. И вот ситуация. То золото, которое находится уже в руках людей, плюс мысль, и плюс то золото, которое находится в теле Земли, обслуживает ее эмоциональное восприятие. А в сумме это получится удар по Земле. Аналитики нет на этот вопрос. Но предупреждения были даны. Елена Ивановна писала, да и в криптограммах Востока тоже об этом говорится. Но сейчас масса людей брошены к думанию о золоте. Мы думаем, что решаем якобы экономические проблемы. Ничего подобного. Разговоров было много о партийном золоте, о золоте Колчака, о прибалтийском, испанском, украинском, американском и так далее. Все это проявление того процесса, о котором идет разговор. Массовое количество ментального человеческого результата надо подсоединить к этому металлу, чтобы начался серьезный процесс планетарного масштаба. Но дело в том, что то, что уже кто-то понимает это, уже очень сильно обезвреживает этот процесс. В принципе, многие так говорят, особенно русские, российские. Да бог с ним, с этим золотом. Главное, чтобы дети были здоровые, да на рыбалку бы сходить. Это на Западе называется неразвитостью, отсталостью. И вообще Россия в этом плане медвежий угол с точки зрения Запада. Конечно, здесь надо еще посмотреть, кто отстал. Вопрос в том, сколько ресурсов иерархической межпланетной помощи будет почерпнуто земным человечеством. Теперь уже мощности земного человечества не хватит, чтобы погасить этот негативный процесс. Люди исчерпали свой заряд. Почему нас подключили к золоту определенные силы? Да чтоб нарастить массу, и притом нарастить срочно, во что бы то ни стало. Обстановка настолько осложняется, что иерархия света применяет тактику Адверза, то есть на себя принимает все наиболее сложные обстановки и напряжения на планете. Они на себя принимают огонь и разряжают, разряжают. А в мире огненном говорится, мы направляем фокус вихря на себя, чтобы стрела разряда ударила в центр напряжения. Этот метод фокусирования применяется нами везде. На нем основана и тактика Адверза. И то, что те или иные процессы не столь уж остро идут, и что войны Третьей мировой, войны большой нет, это ведь не заслуга землян. Они бы давно это устроили. Хотя человечество и черпает ресурс космической помощи, но оно живет в долг за счет тех, кто искупает недостатки человечества. Шамбала, духовный центр планеты, собирает массу проблем, массу земных состояний, человеческих и стихийных, и потом разряжает напряжение своими мощностями. А мы-то этого даже не ощущаем почему-то. Но нам некогда. Мы занимаемся увеселениями. А вот их удел – это кровавый пот. Мы у них иждивенцы. Мы давно уже мало рентабельны и в космическом, и в планетном масштабе. Какие же все-таки следы высшей поддержки просматриваются нами? Имеют ли они конкретные выражения? Конечно, имеют. Да сама-то жизнь на Земле сейчас – это уже сплошное чудо. Но факты высшей помощи получают другую интерпретацию в устах людей, другие объяснения. За счет якобы своих усилий мы тут выживаем, за счет собственных удач и некой Божьей помощи. Взять, допустим, Вторую мировую войну, Курскую битву, когда вдруг туман ни с того ни с сего опустился на поле битвы. И вот вам строго разработанная гитлеровцами схема ведения боя была нарушена. И в закон боя вступили новые факторы, основанные на чутье и на интуиции, как раз на том, чего у фашистов-то и не было. А интуиция – признак огненности. То есть в грандиозной битве, в туманной-то обстановке могли победить только более огненные, что и произошло. Вот мы и видим, что туман-то на поле битвы в данном случае – это тоже своеобразная помощь. Откуда? – спрашивается. В своих лекциях, например, исследователь НЛО Зигель говорил, что над Курской битвой зависал в то время некий объект в виде светящегося шара. Но данное событие так и не объясняется и не было объяснено исключительным благорасположением Шамбалы к России. Да и церковники все по-своему истолковали. От иного исхода Курской битвы могли бы резко измениться социальные и общепланетные напряжения. И потому, заботясь о планете, представители руководства Солнечной системы в данном случае были на стороне России. Видимый нами мир, мыслимое и совершаемое нами, содержится не только в нашем трехмерном пространстве. Сама планета и человечество на ней находятся под постоянным воздействием и наблюдением более высоких миров. И те люди, те участки жизни планеты, которые это ощущают и взаимодействуют с более высокими сферами, составляют основу общей эволюции. Именно в этом незримом взаимодействии миров как раз и реализуется тайна осуществления. Всюду, где люди накладывают на себя ограничения непризнанием существования высших миров и высших сил, эти люди неизбежно встречают трагедию своей изоляции. То есть они сталкиваются с процессами агонии. Но жизнь и неисчерпаемая энергия космоса дают людям беспредельные возможности совершенствования. В мире как будто нет перемен. Кроме того, что в благоустроенном цивилизованном мире нет больше России. И в этом отсутствии изменения, ибо в своем особого рода небытии Россия в определенном смысле становится идеологическим средоточием мира. Не уходит ли к Востоку богиня культуры? Не уходит ли она к голодным, холодным и страждущим? Писала Елена Ивановна в 31 году. Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоской изглодано. Отчего же нам стало светло? И так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам. Народ бедствует для восхождения. Писала Анна Ахматова. И народ бедствует для восхождения. Это из книги «Братство». Бог есть дух, Бог есть огонь поедающий. От дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, писал пророк Исаия в далеком прошлом. В своей технократии человек загонит себя в тупик, так что ему останется лишь прислушиваться к радости тонкого мира. Можно записать пророчество о том, что если люди минуют катастрофу, то они обратятся к утончению жизни, и тогда наступит время сближения миров. Уже теперь уплотнение тонких существ не является чем-то феноменальным. Уже плотные физические люди выделяют тонкое тело. С обеих сторон протягиваются части моста. Молния может скрепить эти части. На великом дозоре мы ждем, когда мост соединится, тогда и работа наша изменится, и мы подойдем к дальним мирам. Прочтем из живой этики. Что такое пророчество? Это предуказание определенного сочетания частиц материи. Потому пророчества могут быть выполнены, но и испорчены непригодным отношением. Точно так, как при химической реакции. Именно это не могут понять люди, хотя поняли значение барометра. Можно пророчество разделить на срочное и бессрочное. Когда мы имеем дело со срочным пророчеством, значит, надо понимать все условия междусрочные. А большой срок состоит из малых сроков, потому правильно соблюдать малый срок. Надо помнить, что темные работают над малыми сроками, пытаясь осложнить большой. Могут ли пророчества остаться невыполненными? Конечно, могут. У нас, говорит Владыка, целое хранилище упущенных пророчеств. Истинное пророчество предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но ведь их можно упустить. Тема об исполнении пророчеств очень глубокая, в ней соединены кооперация и высшие знания духа. Немудрый скажет: «О, какая кухня!» Но кухня легко обращается в лабораторию. А теперь вспомним Циолковского. Ведь кто-то вроде бы свыше внушил ему эти слова. «Через многие миллиарды лет лучевая эра космоса снова превратится в корпускулярную, но более высокого уровня, чтобы все начать сначала. Возникнут солнце, туманности, созвездия, планеты, но по более совершенному закону. И снова в космос придет новый, более совершенный человек, чтобы перейти через все высокие эры, через многие миллиарды лет, чтобы погаснуть, снова превратившись в лучевое состояние, но более высокого уровня, И так будет длиться до тех пор, пока разум этот не узнает всего, то есть многие миллиарды миллионов лет, многие космические рождения и смерти. И вот когда разум или материя узнает все, существование, само существование отдельных индивидов и материального, и духовного мира он сочтет ненужным и перейдет в лучевое состояние еще более высокого порядка, который будет знать все и ничего не желать. То есть в то состояние сознания, которое разум человека считает прерогативой богов. Космос превратится в великое совершенство. В своих построениях я оперирую, писал Циолковский, сотнями миллиардов лет в соответствии с размерами самого космоса. Ибо космическая материя, время, разум связаны между собой простым математическим соотношением, которое я еще пока не описал. Понятие лучистого человечества, о котором говорит Циолковский, световых тел известно с незапамятных времен. На этом строится вся традиция Индии, то есть пребывание человека в тонких мирах. Сюда следует отнести христианские представления, наверное. Тело славы в христианской традиции – это преображение Христа на горе Фавор. Это ведь тоже лучистое тело, и Циолковский знал об этом. Есть ведь свидетельство о том, что он тоже общался со внеземными существами. Об этом он сам в своих работах оповещал. А взять «Розу мира» Даниила Андреева – тоже своеобразное пророчество, но в других координатах. Пророчество в то будущее, в котором все больше будет вещества и все меньше будет света. Это тоже реальное пророчество, тоже правда, но правда нацеленное в другую сторону, в сторону большей материализации человека. Вот ведь какие пророчества. Диаметрально противоположные. Собственно говоря, когда мы имеем дело с пророчествами, надо смотреть основной вектор, на что оно нацелено. Это может быть эволюционное пророчество, а может быть инволюционное.